к декабрю 99-го вышли на подступы к Грозному. Это не была армия вот в нашем понимании, то есть действовали отдельными крупными отрядами. Но они все были в принципе согласны, что надо давать бой в Грозном. Почему? Потому что они привыкли к тому, что наша армия в городе воюет с трудом. И в Грозном оборонялись основные силы подчиненных Масхадову людей во главе с Асламбеком Исмаиловым. Собственно, Басаев там же в Грозном находился, там же находился Руслан Гилаев, в общем, Dream Team, так сказать, боевиков. Там же Бараев торчал, но при этом отряд Хаттаба и братья Ахмадовы находился за пределами Грозного, и это в январе 2000 года сыграло очень такую своеобразную роль. Тахатаб, собственно, в январе 2000-го организовал серию очень болезненных ударов по нашим тылам. Как это все выглядело? По дорогам растянулись вот эти вот ленточки, вот эти колонны. Охранялись они очень слабо. Это армия 90-х. По этой причине в войсках не хватало периодически каких-то элементарных вещей. То есть там были случаи, когда, например, охрана колонны состояла из людей, у которых имелся автомат с одним магазином. То есть патроны в принципе есть, но вот самого магазина, вот этого вот рожка, их настолько мало, что их просто передают воюющим частям на передовой. А, собственно, охрану колонны в тылу вот несет человек, у которого автомат с одним магазином. Как только ты его расстрелял, ты должен набивать его вручную заново. Охрана колонн была организована слабо, двигались они довольно хаотично, в результате чего вот эти вот удары, они оказались очень болезненными. Тут всем рекомендую замечательную статью на сайте Lost Armor, называется «Аргун 9-го». Там в подробностях про все это. Причем именно там был заснят такой очень неприятный видеоролик, очень широко известный, когда Хаттаб достреливает раненого и неспособного идти пленного. Это Сергей Колесников, офицер вот одной из этих колонн. Не все обернулось так плохо, то есть под Аргуном колонны пожгли, там под Мескир-Юр там тоже, а вот, например, когда попытались взять штурмом Шали боевики вернуть, то там у них получилось все очень печально. Там в комендатуру пришли с ультиматумом о сдаче, комендант Сергей Беспалов отдал подчиненным команду «Хвайсь» и вызвал на супостату удар тактической ракетой «Точка-У». Как раз вот эта кульминация романа Садулаева «Шалинский рейд», может быть, кто-то читал из тех, кто нас сейчас смотрит, это, собственно говоря, вот удар точкой по площади в Шали. Боевики понесли там очень тяжелые потери, дальнейшие попытки штурмовать комендатуру тоже провалились, и, в общем, из Шали они как раз ушли не солоно хлебавши. Но в это время военные сосредоточились на штурме Грозного. Город абсолютно, конечно, злополучный, в течение чеченских войн его штурмовали очень много раз. Там был создан так называемый особый район город Грозный, который был подчинен генералу Булгакову. Штурмовать должны были в основном части МВД. Внутренние войска, за которыми шли СОБРы и ОМОНы, а именно армейские части, они поначалу должны были заниматься поддержкой снаружи. Мы столкнулись с классической для российских силовых структур проблемой. Жуткая несогласованность между собой армии, МВД, ФСБ, всех остальных силовых ведомств. Все воюют отдельную свою войну. То есть, например, первая попытка ворваться в Грозный с северо-запада со старых промыслов, она провалилась. Почему она провалилась? Штурм вели ВВшники, Софринская бригада внутренних войск. При этом разведданными их обеспечивали военные. И вот где-то по дороге данные о противнике потерялись. То есть впоследствии армейские разведчики бронятся, что мы же вам на брюхе все это оползали, мы вам предоставили данные о противнике, а командующий группировкой ВВ Фоменко говорит... А до нас это не довели. То есть где-то вот между армейскими и МВДшными командирами это вот все просто проутратилось. В результате убитые, раненые, Грозный проникнуть не удалось, большие потери, наступление на северо-западе там идет медленно. При этом, кстати, с другой стороны, в Старой Сунже, там тоже группировка внутренних войск небольшая, а там все прошло наоборот, очень хорошо. Там был такой Евгений Кукарин, герой России. Ну, понятно, что человек с таким именем должен кого-нибудь переиграть и уничтожить. Он переиграл и уничтожил буквально. Он там не стал лезть прям в глубину города, захватил несколько ключевых позиций на окраине и распределил наблюдателей, распределил секторы обстрела минометов и позволил противнику убивать себя об стену. Пока вот шли все эти бои, ну еще одна группировка там наступала с севера через промзону, там сыграла свою очень неприятную роль еще одна особенность наших тогдашних вооруженных сил. Основу составляют военнослужащие срочники по призыву. Да? В какой-то момент у них истекает срок службы, им надо возвращаться домой. А тут у нас такая ситуация, ситуация, что человек уже с опытом, со служебным, с боевым, а ему уже домой пора. И его офицеры буквально вынуждены уговаривать, что если ты вот сейчас уедешь, сюда пришлют человека, который совсем юный, который еще ничего не умеет. И вот, например, вот у Кукарина на Востоке, вот минометка его, которая прям была знаменитой и прославленной, это как раз вот были вот эти вот, которые остались доштурмовывать грозный старослужащий. А на севере были очень тяжелые проблемы, потому что еще и штурм шел очень тяжело. И там, например, была ситуация, когда штурмовая группа состояла из 20 человек, из которых 7 офицеров. Человек уже должен быть дома, тут его просят идти на штурм, которым он с высокой долей вероятности будет убит или ранен. Это было очень тяжело.
Насколько же на войне находится место одновременно и какому-то геройству, да, и про людей, которых ты говоришь, которые спасали, и при этом какому-то вот мразотству прям поражаешься. Неужели это все один биологический вид?
Да, это все один биологический вид, и зачастую это все происходит, ну, прям вот абсолютно рядом. В январе 2000-го в середине начался уже финальный штурм Грозного, уже когда отбили контрудар Хаттаба, когда появилась возможность собрать побольше народу, и когда стало ясно, что там организованное сопротивление, и штурм будет идти тяжело. Вот этот вот штурм Грозного, те, кто участвовал и видел, описывали как нечто в духе мировых войн, потому что реально нехватку точности компенсировали мощностью, там реально был чудовищный огневой вал, ломали противника превосходящей огневой мощью, и вот штурмовые группы уже шли за огнем артиллерии. Но все равно не все хорошо там работало, то есть, например, буквально чуть ли не в первый день этого штурма погиб, например, генерал Малафеев, который командовал западной группировкой. Причем обстоятельства его гибели тоже специфичны. Он пошел буквально командовать небольшой штурмовой группой. Почему он так сделал? Ну, писали, что у него был перед этим очень напряженный на повышенных тонах разговор с Булгаковым, командующим всей операцией, и буквально вот человек вот психанул и пошел вот лично с шашкой наголо, так сказать. Причем боевики еще долго пытались утверждать, что они его там взяли в плен, они его уволокли, потому что его там он погиб, а там еще сверху навалило обломков, и в общем еще и не сразу нашли. В общем, штурм шел по нескольким направлениям сразу, что, во-первых, заставляло боевиков раздергивать силы, а во-вторых, у Грозного довольно сложная внутренняя архитектура, то есть там часть районов, например, те же старые промыслы, они сильно на северо-запад выдаются, еще и реки внутри города текут, и это создавало им большие трудности в обороне, потому что атаки идут с разных сторон, и прорыв даже не всегда на большую глубину, он создает угрозу, что кого-то в итоге просто отрежут. Но сопротивлялись не чрезвычайно упорно, пытались постоянно выйти в тыл наступающим, иногда им это удавалось. Вот как раз тогда шли очень жестокие бои около площади Минутка, это на востоке Грозного, вот это, она была вот той самой Минуткой, стала во многом именно во время вот этого вот январского штурма.
Подожди, а откуда вообще, в принципе, боевики брали вооружение, которое позволяло им противостоять?
Сейчас расскажу. Короче, они совершенно сознательно его закупали достаточно массово еще в Первую войну на черном рынке, причем очень много покупалось, в частности, в Грузии.
Остатки советские.
Да, дело в том, что Грузия, поскольку была республикой пограничной, то там осталось после Советского Союза абсолютно прорва вооружения, которое такой маленькой стране вообще 100 лет не нужна. Ну вот, например, я беседовал с офицером 56-го десантного полка. Он говорил, что вот все 100% ПЗРК, которые они захватывали, они были с грузинских складов. Вообще все. Вообще Грузия, она была таким тыловым районом, потому что страна была в очень плохом состоянии на тот момент. Самое себя не контролировала. Центральная власть очень условно контролировала что-то за пределами проспекта Руставели. А местные чиновники, они были небогатые, и они очень легко там поддавались на взятки. Причем иногда взятки брали даже не деньгами как таковыми, а, например, комплектом обмундирования. Ну а пограничники, ну тоже вот сидит такой грузинский пограничник. Мимо него ходят, допустим, бравые гилаевцы. А ну ему надо вообще с ними там воевать и пытаться их задержать? Его прикопают же тут, и никто не узнает, где могилка твоя. Финансировалось все это, во-первых, со стороны арабов по-прежнему. Во-вторых, за счет нефтяных денег. В-третьих, постепенно в ходе уже Второй войны начинали обкладывать данью чеченскую диаспору внутри России. А в-четвертых, разворовывали гуманитарную помощь, кстати говоря. Потому что гуманитарки, добрые самаритяне западные, отправляли много.
Ну, так вопрос о параллелях опять.
Причем зачастую это была реально гуманитарка. То есть тут даже без всякого там сарказма. Просто как это происходило? Присылают, например, какую партию гуманитарной одежды из Польши. И он когда возил в Донбасс, я спрашиваю, что вам надо? Мне говорят, ребят, вот, например, одежду не надо присылать, одежды много, все хорошо. Боевики чеченские никогда не говорили, что одежды много, с одеждой все хорошо, потому что ее присылают, а потом ее отправляют на реализацию в Стамбул или в Сирию тоже, или еще куда-нибудь в Иорданию, и буквально торгуют на базаре. Потому что присылали много, и это в промышленных масштабах можно было этим секонд-хендом торговать. Ну, там тушенку можно просто съесть, медикаменты, понятно, идут в дело. Отдельная, кстати, история, это некие, скажем так, волонтерские поставки со стороны сочувствующих на Северном Кавказе. То есть, например, кабардино-балкарский джемат начинал не с непосредственно терактов и подрывов, а с того, что машины посылались через юго-западную Чечню безлюдную, где-нибудь там на границе с Ингушетией, на проселке встретились, обменялись и, значит, ушли. Ну, там перехватывались, например, машины с рациями, с обувью, с обмундированием. Короче, с такими всякими, понимаешь, расходниками. Война — это не только ведь оружие. Это же любой солдат тебе скажет, что обувь, например, в горах горит просто стремительно прямо на ногах. Ну так вот, возвращаясь, собственно, к Грозному. Вот у нас январь, Грозный штурмуется. В какой-то момент боевики поняли, что ситуация развивается по скверному для них сценарию и что, в общем-то, пора валить. И вот здесь мы переходим к одному из тоже очень сильно мифологизированных моментов Второй Чеченской войны. Конец января. Основные силы боевиков зажаты в Грозном, и им надо организовать как-то прорыв наружу. Дело в том, что вообще блокада Грозного была достаточно неплотной. Там бывали места, где между армейскими опорными пунктами зазоры были очень и очень серьезные. В частности, на юге Грозного было место, где между двумя опорниками было больше километра. Стык между двумя мотострелковыми полками. Но при этом, зазор-то там, конечно, есть, но наши тоже были, в общем-то, в курсе, что там есть зазор. И в январе этот зазор минировали активно. Причем боевики пытались этим всем работам помешать, но там действовала смешанная снайперская группа «Альфа» и «Вымпела», и они, в общем, перестреляли нескольких наблюдателей, и, в общем, военные там постепенно насадили прелестный садик, достаточно глубокий, несколько минных полей разной глубины. На нашей стороне впоследствии рассказывали, что это была планированная акция, даже была такая офигенная история, что якобы продали боевикам фальшивый коридор. На самом деле, конечно, это было не так, если бы реально их туда заманивали, там никто бы живым не ушел, но фактически озаботились тем, чтобы как-то это направление прикрыть. Другое дело, что у армии по-прежнему не хватало всяческого оснащения, в частности, с приборами ночного видения, вообще с ночной оптикой было все очень плохо. Причем я еще видел такое довольно не льстящее товарищам военным упоминание, что на самом деле оборудование-то даже и было, но им не умели пользоваться. Но опять же, это не вина, это беда. Армия нищая, обучение организовано плохо. Не всегда есть вот возможность даже научить, если оборудование есть. И еще один момент. Боекомплект подвозился раз в две недели. В силу этого, собственно, боеприпасов на позициях было не то чтобы с избытком. И, в общем, под эту всю сурдинку вечером 31 января боевики начинают прорыв из Грозного. Тут, опять же, маятник качнулся в другую сторону, то есть у одних это гениально спланированная операция, у других, что они там вообще вышли чуть ли не как по проспекту. На самом деле, конечно, не было ни того, ни другого. Во-первых, снаружи пытается пройти группа в Грозный, ее обнаруживают и разматывают по дороге. В этот момент основная группировка боевиков из Грозного, 1200-3 человек, начинает вытягиваться вот в этот зазор. И вот на одном из этих опорников ее обнаруживают. И лейтенант, который начал стрелять трассерами и давать целеуказания с нее, он, в общем-то, дал старт самому грандиозному избиению, кровопусканию Второй Чеченской войны. Там блокпост был неплохо оснащен, там были автоматические пушки, там приехал быстро танк, там постепенно подтягивалась артиллерия, но, в общем, по этой толпе, которая во тьме ночной шла, по ней начали гвоздить. Боевики кинулись к свободе и наскочили на минное поле. Сначала пытались там пускать пленных, которых тоже с собой вели. Кто-то подорвался, кто-то протерялся, кто что. И к тому же пленных-то немного, а гуськом-то по одному ты не пойдешь, пока по тебе танк стреляет. Поэтому они просто кинулись довольно хаотично. Потом они залегли. Басаев повел их, так сказать, на прорыв впереди строя и наступил на мину сам. Потерял ногу. Его начали вытаскивать. Вытаскивающие тоже теряют там ноги на минах. Кто-то пытается перебраться через Сунжу и тонет в ней. Кстати, на дне берегов наши тоже выставили мины. То есть кто-то подрывается прямо в воде и тонет, естественно, тут же. В общем, это был чудовищный хаос. Причем в общей сложности там несколько сот трупов навалили буквально вот очень небольшие силы вот с этих опорников, которые по ним там стреляли. Под утро они прорываются в село Алханкала. Они там ждут транспорта. транспорт не прибыл. В Алханкале маленькая больница, там отпиливают ноги. Там причем случился хирург реально с мировым именем Хасан Баиев. Такой интересный тоже персонаж. Он причем лечил вообще всех, кто к нему на стол попал. И наших, и не наших, и боевиков, и русских. И, в общем, это был человек, который ампутировал ногу Шамилю Басаеву в том числе. Но в общей сложности там за ночь 300 ног отпилили в этой больнице. В общей сложности там несколько... Там, ну, где-то плюс-минус 1000 мертвых и тяжелораненых в итоге осталось. Выжили те, кто из Алханкалы сразу же пошел на юг. Их по дороге тоже продолжали обстреливать, по дороге тоже продолжали дубасить. Это вот опять же довольно известный тем, кто в теме, документ. Был такой Абубакаров, это боевик, который вел дневник. Он достаточно простенький, но, в общем, смысл в том, что вот они пока там шли, все время нас обстрелял град, там какой-то брат стал шахидом, нас там обстреляли из танка, еще какие-то братья стали шахидами. В общем, и опять много шахидов, кругом шахиды. Был, кстати, вообще момент, около Катыр-Юрта где-то такую группу боевиков поймали в засаду, ну, буквально случайно. Бойца послали на БТРе, не помню уже, что нажать, какую кнопку, но он ее перепутал и включил фару-искатель. А там смотрит, там боевики идут. И он по ним начал просто лупить из крупнокалиберного пулемета и кучу народу еще поубивал. В общем, они, теряя людей, начали уходить уже не к предгорьям, уже в горы, на юг. А в это время... Боевиков в тылу происходила тоже интересная история. Дело в том, что связь с внешним миром они поддерживали через Аргунское ущелье. Там вот река Аргун, она течет на юг, с юга на север, но до этого она изгибается и, в общем, идет дальше, и по этому ущелью можно дойти до Грузии. Там дороги нормально нету, там такая грунтовка хреновенькая, но по ней, в общем, можно пройти. Это все равно это дорога, на которой можно там на одиночном автомобиле, например, проехать, и, ну, караван уже тяжело провести. Нашим пришла в голову вообще разумная мысль отрезать Южную Чечню от связи с внешним миром. Зимой с 99 на 2000, это малоизвестная такая победа Второй Чеченской войны, это Итумкалинский десант. Когда с вертолетов высадили пограничников, высадили бойцов ВДВ, они там обустроили на этих высотах опорные пункты и начали оттеснять боевиков еще к северу от Аргунского ущелья. И, собственно говоря, вот это был такой момент очень острый. На самом деле не менее острый, чем битва за Грозный. Февраль 2000 года. Когда с одной стороны боевики отступали по Аргунскому ущелью на Шатой с юга, а с другой стороны туда же втягивали с севера вот эти остатки разбитых в Грозном частей. И там в Аргунском ущелье их оказалось заперто 2-3-4, может быть, тысячи человек. В этот момент наши еще начали наступление по Южной Горной Чечне с востока. То есть восточная группировка, она наступала по предгорьям. А тут еще одна группа, в основном морские пехотинцы и ВДВ, зашла еще из Дагестана дополнительно, уже с юга, и начала прочесывать юг. Восточную Чечню. Другое дело, что там в силу характера местности и в силу нехватки людей, именно зачистить территорию не получилось как таковую, то есть войска прошли, а в тылу у них остались села, которые или контролируются очень условно, или не контролируются вообще никак. И скоро это сыграет достаточно неприятную роль, но вот на данный момент Аргунское ущелье, получается, охватывалось с одной стороны с севера, с другой стороны вот с востока десантники выходят, с юга тоже идет наступление, а на запад ты, в общем-то, не пойдешь, потому что там абсолютно дикие места, там негде голову преклонить. И вот здесь теоретически были условия для того, чтобы вообще прихлопнуть основные силы чеченских боевиков как таковых. Они все это описывают как ужасающий момент, когда долгие марши, изматывающие по холоду, много смертей от переохлаждения, много смертей от ударов с воздуха, от ударов артиллерии, и им предстояло решить, что делать. И в конце февраля это привело к двум событиям, которые, ну, обычно в обиходе редко ставят в параллель. Это битва за Комсомольское и известная всем битва 6-й роты.
А какова реакция Запада была?
Понимаешь, она была такая, с одной стороны, резко негативная, с другой, такая все равно. Мы решительно осудим, потом мы еще решительнее осудим.
Но санкций никаких не было.
Санкций никаких, вот образцы нынешних не было даже близко. В основном это все выродилось в осуждение, там страны типа Польши посылали гуманитарку, они мешали в принципе гуманитарщикам работать, и еще один момент, беглым боевикам давали возможность жить в Европе, то есть получить статус политического беженца было очень-очень-очень легко.
Ну это же прямой прям акт агрессии против России по сути.
Ну да, по сути, ну как.
Ну а вооружение никто хоть не предоставлял?
Нет, вооружение никто не поставлял, вооружение на 100% было местным. Вообще у Запада сейчас американцами были сложные отношения, потому что, например, в 2001 году вот эти вот арабы, которые протаранили небоскребы, они, между прочим, перед этим собирались на джихад в Чечню. Поставлять вооружение исламистам – это такая себе затея, потому что ты сегодня им поставишь вооружение, а завтра они, оно всплывет где-нибудь в Афганистане. Чеченцы, они ведь тоже всякие бывают, и идея толкнуть оружие на сторону, она...
Так, по сути, радикалов в Афганистане также США же и создали в свое время.
Ну, они и создали, но потом-то тебе ведь перегрызли поводок, и в 2001-м-то воевали уже с ними. Вообще, в этом смысле, внешние факторы в Чечне вовсю играли. Но при этом зачастую совершенно каким-то непривычным для нас образом. То есть, например, помощь со стороны арабов, она резко свернулась после того, как началась война в Ираке. Сначала в Афганистане, а потом в Ираке. Потому что Чечня перестала быть передним краем мирового джихада. Талибы, они, естественно, уже не будут помогать. И Аль-Каида тоже не будет помогать. У них своих забот хватает. В Ираке тоже. А финальный удар этому подполью вообще нанесло создание ИГИЛ. Потому что игиловцы им говорили: ребята, ну что вы там фигней какой-то занимаетесь? Приезжайте к нам, у нас он... У нас страна. Сейчас февраль 2000-го. Наши окружают Аргунское ущелье. Перед боевиками стоит вопрос. Им надо что-то срочно придумать, как-то куда-то оттуда деваться, иначе их разобьют и истребят в этом ущелье. Они туда идут двумя потоками. Один уходит с юга, другой тянется с севера. Это остатки разбитых в Грозном сил. Причем с ними с севера отступает тяжелораненный Басаев. Там же теперь оказался Хаттаб со своими людьми, который туда отступил из юго-восточной Чечни. В общем, всего там собралось 1003-4 штыков у боевиков.
Я знаешь, что помню? 2000 год, декабрь, я в школе, мне там получается 11 лет, и у нас, ну типа, огонек. Вот это, вот, знаешь, когда классом собираются предновогодние, числа 20 декабря 1999-го. Я это запомнил очень хорошо, потому что 2000-й я такой: а, новое тысячелетие, Земля будет уничтожена. Ну, там всякие теории были, тем более ребенок. Вообще, я даже не знал, что какая-то война где-то идет, и никто, по-моему, не знал. Я помню, клипы тогда по MTV мы смотрели, у нас были тусовки, там, диджеи, ну, в школу приходили для ребят постарше. А там, оказывается, такие события плюс-минус в это время происходили.
Да, иногда люди гибли там десятками в день. И с нашей стороны, и у боевиков, в общем, все очень тяжело шло и кроваво. И, в общем, февраль 2000-го, и боевики решают, куда деваться. Они разбились, в общем, на две основные группировки. Одну Хаттаб пытался вывести в юго-восточную Чечню. Это, собственно, рай партизана. Это поросшие лесом горы, в которых разбросаны селения, их довольно много. То есть там есть где отлежаться, есть где прокормиться, есть где оставить человека, чтобы он мог сказать: я тут мирный колхозник. Это родина Басаева, кстати, мало введено. Такой оптимальный вариант, осталась сущая мелочь — выбраться туда. И, собственно говоря, именно с этим связан последний бой 6-й роты 104-го полка Псковской 76-й десантной дивизии. Что, собственно, происходило? С этой точки зрения. Наши постепенно побирают села на севере Аргунского ущелья, постепенно поджимают его с юга, но с восточной стороны заслон очень неплотный. Почему? Потому что в последние месяцы перед этим юго-восточную Чечню проскакали войска практически насквозь, но контролируют они, собственно, тылы слабо, потому что их, в принципе, не так уж много. А тут еще надо понимать, что это Чечня, там горная, причем там километр — это не то же самое, что километр на равнине, это не то же самое, что километр в Москве, это много, потому что там у тебя на этой дистанции в километр может встретиться какое-нибудь ущелье, горы лесом покрытые, и ты этот километр будешь еще преодолевать и не увидишь там противника за 200 метров. На наших войсках сказывались очевидные проблемы армии 90-х. Она слабо оснащена для ведения боя в специфических условиях. Люди плохо обучены вести бой в отрыве, допустим, от бронетехники. Кроме того, вот сказывается характер местности. Именно характер местности вызвал некоторые очень спорные решения. Например, было запрещено вести разведку войскам на месте за пределами досягаемости своей артиллерии. То есть это, в принципе, понятно, почему такое решение приняли, но фактически это все ограничивало дальность, собственно, разведки на небольшую глубину. Хаттаб вышел в конце февраля из Аргунского ущелья. Он сосредоточил своих людей около села Улускерт. Это вот северная часть Аргунского ущелья, там вот эти вот леса, горы. Всего у Хаттаба имелось на момент выхода 1250 человек под ружьем, плюс еще довольно существенное количество вьючных животных. Вопрос при этом, были ли, что у них там было с тяжелым вооружением, он так и удовлетворительно не решен до сих пор. Но так или иначе, вооружение у них есть, боеприпасы у них есть, но это в основном то, что они несут на себе. При этом все очень сильно устали, все. Очень много раненых, уже достаточно много смертей от переохлаждения, от обморожения. Но барьер на их пути, он тоже тонкий, и он еще не сформирован как таковой. И вот тут на сцену выходит, собственно, наша шестая рота. Что это было вообще за формирование? Изначально, во-первых, она комплектовалась буквально практически у трапа самолета, вылетающего в Чечню. Люди еще не слишком хорошо знали друг друга, были плохо друг с другом знакомы, там были и срочники, и контрактники. Выучка и боеспособность роты вызывала сомнения уже на тот момент.
То есть с первой чеченской так ничему и не научились. Нет, абсолютно то же самое.
Не в том, что даже ничему не научились, а в том, что это ну, та же самая армия с теми же самыми проблемами.
Но они же в перерыве должны были готовиться, понимать что-то.
Готовились. В принципе, ко второй войне подошли с некоторыми все-таки улучшениями. В частности, там решили, например, в значительной степени проблему со снайпингом. Но в целом, да, это тоже армия 90-х со всеми своими там проблемами. С солдатами, которые занимаются хозработами, вынуждены заниматься хозработами. Работами, потому что армия нищая. С офицерами, которые вынуждены большую часть срока службы работать бравыми завхозами. Ту роту, вот, как я сказал, укомплектовали достаточно поздно. И командир батальона Марк Евтюхин, он в принципе понимал, что вот это вот у него не самое сильное звено. Изначально предполагалось на тот участок поставить другую роту. Но та не смогла выйти к месту из-за массовых поломок техники. И еще одна характерная черта армии 90-х. И, в общем, пошла шестая, пешим марш. Она должна была занять высоты в районе Исткорт, восточнее Аргунского ущелья, и контролировать там некий участок местности. Тут в чем проблема? Проблема состоит в том, что изначально роте начали ставить задачи, неадекватные ее возможностям. Ну, во-первых, рота сама по себе была достаточно многочисленная. Она была усилена. Она была усилена группой из, собственно, управления батальона, включая комбата Евтюхина. Но при этом она была нагружена сверх всякой меры. Бойцы несли огромное количество походного имущества, включая печки-буржуйки. Почему было принято такое решение? Потому что на дворе было холодно и были смерти от переохлаждения. И у наших тоже. Действительно, людей это было жалко. Но в силу этого обстоятельства рота должна была проделать очень дальние пешие марши по горам. При этом люди еще не освоились в Чечне в принципе. И был большой вопрос, осилят ли они такой марш. Они его предсказуемо осиливали медленно. То есть рота прошла из своего пункта дислокации на запад, там начала заворачивать в сторону уже вот позиции, которая была назначена. При этом она страшно растянулась на переходе, то есть какие-то передовые группы взбирались уже там на этот хребет, а задние еще перебирались через речку там Абазулгол. Она там на карте выглядит бледной немочью, но дело в том, что Абазулгол — это горная река, и там, в общем-то, надо спуститься, подняться, в общем, это все с огромным грузом на плечах, это тяжело физически. Это у нас все происходит 29 февраля. И вот тут-то по дороге она и сталкивается с хаттабовцами. Хаттабовцы в это время чем занимаются? Они пытаются найти, собственно, зазор в этих наших построениях. Причем первыми они натыкаются на третью роту капитана Васильева. Третья рота намного малочисленнее шестой, но Васильев пришел туда раньше. Он пришел с меньшим количеством походного имущества, зато с минами. Он успел пристрелять ориентиры, наладить связь с артиллерией, наладить связь со всеми. В результате что происходит? Террористы атакуют позиции третьей роты, обламываются. Васильев вызывает им на голову артиллерию, те несут потери, отступают. Причем там как раз ходили слухи про то, что капитану Васильеву предлагали деньги, там называя по имени. Возможно, что и предлагали, потому что потом, если не изменяет память, кто-то из боевиков об этом упоминал. Там еще был смешной момент, когда снайпер из Дагестана по рации закричал: «Русские не сдаются». Ну, в общем, от позиции Васильева они откатываются. Кстати говоря, к вопросу о том, кто, так сказать, становится героем и все такое. Васильев, в общем-то, ускакал от печальной судьбы посмертного героя, потому что его не стали вообще штурмовать, он навалил там противника, выполнил свою задачу, но он не относится к широко известным героем нашей страны, а вот он, в общем-то, сделал все как надо. Кстати говоря, уже полковником он погиб под Харьковом в 22-м году. Ну вот, а в это время, в 2000-м, Хаттаб начинает искать обходной путь, и он начинает пытаться искать форточку. У него на это, кстати, не очень много времени, но он эту форточку находит. Он обнаруживает 6-ю роту, которая еще не вышла на свои позиции назначенные, которая еще идет маршем, и столкновение получилось изначально на марш. Причем в голове колонны шел штатный командир 6-й роты майор Молодов, и здесь, ну, сыграла роль еще одна проблемная сторона. Его очень легко вычислил снайпер боевиков по сравнительно легкой нагрузке, и, видимо, потому кто команда отдает. И, в общем, Молодов стал же единственной же жертвой этого вот первого боя. И 6-я рота во главе с комбатом Марком Евтюхиным останавливается на высоте 776. Это не назначенная еще позиция, но, в общем, она на ней задерживается. При этом уже не спросишь, почему окопы не роют. Возможно, потому что люди уже пришли крайне измотанными. Там грунт-то не самый легкий, это не чернозем. Но факт, окопы не роют, укрытия не начинают возводить. При этом часть народу еще идет к высоте. Вот первой жертвой становится взвод, который идет замыкающим, который боевики атакуют на марше, на склоне. Он несет очень тяжелые потери сразу же и, как организованная сила, больше в дальнейших событиях не участвует. При этом Хаттаб, во-первых, накапливает силы вокруг высоты. Он высылает часть людей в обход для блокирования, вот, собственно, перехода через Абазулгол. Потом там нашли пулеметные гнезда на маршруте потенциальных спасителей и готовит, собственно, атаку. Там, если какие-то перестрелки идут, то такие небольшие, при этом попытка атаковать основные силы 6-й роты, она была предпринята вот одновременно с разгромом этого взвода, примерно тогда же, но она не удалась. Но на высоте есть раненые уже. Их довольно много. Силы противника неизвестны. При этом связь с полковой артиллерией есть. Там у десантного полка есть своя артиллерия. Это самоходные минометы типа «Нона» 120-миллиметровые. Это достаточно мощная штука. И, в принципе, Евтюхин на высоте исходит из того, что пока ему помощь, ну, не нужна. То есть ситуация скверная, тяжелая, но под контролем. В принципе, и он исходит из того, что дождаться утра есть возможность. Кто ему на этот момент мог помочь? Во-первых, в тех же краях находилась разведгруппа 45-го полка ВДВ. Во-вторых, там находилось небольшое подразделение «Вымпела». Ну, еще севернее находились, собственно, позиции роты Васильева. Там есть еще неподалеку отделившаяся часть от колонны, часть — это взвод 4-й роты того же самого псковского десанта. Ну, и там дальше уже другие части. И в тылу еще некая сборная группа на основе 1-й роты. Проблема в чем? Все это разбросано на достаточно большой площади, и мы не можем стянуть это все в одну кучу мгновенно. Причем 1-я рота под командованием офицера по фамилии Барон — это, насколько я помню, начальник разведки дивизии. Она выходит уже в сторону Абазулгола. По словам Барона, связывается с Евтюхиным. Тот говорит, что все пока в порядке, ничего не надо. И эта рота отходит на некоторое расстояние, находится у себя, собственно, у 6-й роты в тылу, на некотором расстоянии. Все остальные, кто там есть. Ну, в общем-то, если бы они каким-то образом туда и прорвались, ну, мы бы сейчас оплакивали просто дополнительных людей, потому что у Хаттаба, напомню, 1000 штыков, и там лишних 30 человек погоды не сделает. И все, что они могут реально, это, ну, подтянуться к полю боя и, может быть, наводить на противника артиллерию, но это-то Евтюхин делает уже и сам. Вот, собственно, капитан Виктор Романов, который артиллерийский корректировщик 6-й роты, он действовал-то очень эффективно, то есть я сам довольно долго думал, что, возможно, вообще артиллерия стреляет в белый свет, но тут на самом деле признание эффективной работы пришло с самых неожиданных сторон. Во-первых, от Хаттаба, а во-вторых, от боевиков из отряда Ахмадова. Есть такой материал, называется «Сопка у нас дорога чиста», как-то так, по-моему. Это интервью с группой боевиков из отряда братьев Ахмадовых, который, собственно, и стал главной ударной силой Хаттаба вот в этом бою. И вот все они говорят как раз, что огонь этих нон, он был достаточно эффективным. Что, собственно, произошло дальше? Уже под утро начинается, собственно, скоординированная атака основных сил отряда Хаттаба. При этом происходит такая загадочная на самом деле история, по поводу которой среди тех, кто темой занимается, споры идут, что называется, до сих пор. Дело в том, что впоследствии у нас приговоры судебные, они публикуются официально совершенно в сети, и там появился приговор одному из боевиков, которые впоследствии попали в плен, и он был осужден. И там, собственно, дана раскладка по причинам смерти. Солдат 6-й роты. Ну, во-первых, такая деталь обратила на себя внимание. Человек 5-6 — это взрывная травма правой руки с отрывом кисти. Люди подрывали себя гранатами в последний момент. Но при этом больше половины людей — причина смерти — минно-взрывные травмы. Причем травма зачастую прям страшная. Прям вот буквально людей на куски разносила. То есть высоту кто-то очень эффективно обработал из тяжелого вооружения. Что это произошло? Во-первых, достоверно мы этого не знаем. Пока мы не располагаем документами на эту тему, мы не можем этого сказать. Во-первых, совершенно точно известно, что там был момент, когда Евтюхин вызвал огонь на себя. Возможно, для кого-то это были даже не смертельные травмы, а наиболее очевидные. Наиболее очевидные из смертельных, а не те, которые непосредственно вывели человека из строя. Это во-первых. А во-вторых, тут еще есть вопрос, а были ли у боевиков минометы. Потому что боеприпасы НОН 120 и 120-миллиметровые мины, ну, это, в общем-то, более-менее одно и то же. Эффекту оказывается на человека. То есть, либо это наши, либо это боевики, либо и те, и другие сразу вместе. Факт состоит в том, что вот впоследствии основная масса солдат и офицеров 6-й роты непосредственными причинами смерти стали именно вот минно-взрывные травмы, то есть, по сути, артиллерийский огонь. При этом солдаты 6-й роты, выжившие, однозначно говорили, что боевики использовали минометы, что минометный обстрел был очень жестоким, что, естественно, наносило на высоте огромные потери, окоп, повторюсь, не вырыли. Бой шел очень исключительно жестоким, отстреливались реально без шуток до последнего. Там погиб один из Ахмадовых Апти, причем его гибель описана буквально. Апти привстал и крикнул: «Сдайтесь нам в плен», они выстрелили, попали ему в грудь, он упал и умер. Это было уже, так сказать, геройство перед смертью, и в 6 утра Евтюхин в последний раз вышел на связь. Романов, корректировщик, был убит одним из последних автоматной или пулеметной очередью в грудь, и рота перестала существовать. Выжило буквально несколько человек, они почти все были ранены или контужены. Одного там ударили прикладом в рукопашное, один там остался раненый под каким-то завалом, двое там скатились с высотки. В общем, отряд Хаттаба оставался на месте некоторое время, но в это время погибший капитан Романов прям мстил за свою смерть, потому что артиллерия продолжала работать по переданным координатам, и боевиков навалило очень много, действительно. То есть, когда говорят там, что 6-я рота убила там 500 человек, это не так, но раненых от огня самой 6-й роты и от дальнейшего артогня было очень много, и убитых тоже хватало. И дальше дорога отряда Хаттаба на юго Восток, она была прям усеяна мертвыми и умирающими. Хаттаб это описал так, что он впервые в жизни видел, как бросают раненых. Не только мертвых, уже и раненых. То есть непосредственно в бою с 6-й ротой погибло 26 боевиков, но в общей сложности количество убитых и попавших в плен раненых, оно, в общем-то, человек до 300 доходит. Но это на всем, так сказать, перегоне, от момента, когда на них начали вызывать артиллерию, и заканчивая вот селами восточника, где добрали в плен тех, кто не мог уже идти из раненых. В общем-то, почему произошло то, что произошло? Наложилась друг на друга целая серия неверных решений, причем на всех уровнях, то есть от комбата Евтюхина и до командования объединенной группировки, даже не командования уже группировкой, а до каких-то общих органических проблем российской армии. Рота изначально получает неадекватные задачи, она вступает в бой на невыгодных условиях, в ситуации, к которой она не могла быть готова. При этом Хаттаб действительно, вообще-то это искусный, опытный противник. Он абсолютно там не дегенерат и не придурок, он очень хорошо организовал разведку, он очень хорошо организовал бой. Но при этом, да, у нас части действуют не согласованно. Почему, например, не поддержали 6-ю роту огнем артиллерийские подразделения более высокого уровня, неизвестно, опять же. То есть тут очень много вещей, которые нам неизвестны. Включая даже, извините, вопрос, кто в итоге этих людей наших на высоте убил. Потому что, ну повторюсь, то, что под утро Евтюхин вызвал огонь на себя, с этим вообще никто не спорит. Он это действительно сделал. Сколько там было живых к этому моменту? В каком они состоянии были? Да бог его знает. Отряд Хаттаба таким образом пробился в юго-восточную Чечню и ушел. Да, с тяжелыми потерями, да, с них там стесали. Но, с одной стороны, у нас реально трагедия, у нас погибло больше 90 человек в 6-й роте, и еще во взводе 4-й роты, который к ним под утро пришел туда на помощь на высоту и там же тоже остался. И у нас не удалось похоронить основные силы боевиков вот в этом районе.
А если бы удалось похоронить их, война была бы...
Война была бы, ну, в основном выиграна. Потому что там же был раненый Басаев, например, там были очень опытные ценные кадры, там были эти же братья Ахмадовы, в общем, и там было много прям боевичата такого прям отборного. действительно очень и храбрых, и злобных, и умелых. Поэтому, да, если бы удалось их там разгромить, то бы, тут бы все и с высоким шансом в основном бы кончилось. Ну, какие-то партизаны еще бы бегали, но основная масса была, основная часть была бы выбита. Ну вот, в это время, пока Хаттаб уходит на восток, у нас другая история разворачивается в том же самом Аргунском ущелье. Другую колонну возглавил Руслан Гилаев. Это очень опытный боевик, очень опытный полевой командир, один из лучших тактиков на стороне противника. Он попытался прорваться в противоположную сторону. Если Хаттаб уходил на юго-восток, то Гилаев попытался наоборот, выйти на северо-запад. Во-первых, он, собственно, сам родом из Комсомольского. Это село, вплотную примыкающее к горам в западной Чечне. Но Гилаев туда рвался, так сказать, не к этическим гробам. Он имел в виду то же самое. Выйти в густонаселенный район, где можно отлежаться, где можно дать людям отдых, где можно подлатать раненых, где можно какое-то время провести. Вообще, сначала он вообще туда не хотел уходить. Он подготовил заранее целый лагерь землянок и блиндажей в урочище Раздольное. Это вот Аргунское ущелье, а западнее в лесах и в горах такая маленькая плестинка, в которой он, собственно, это все подготовил и планировал там задержаться. Он уводит туда своих людей, там его обнаружат подразделение 56-го полка ВДВ во главе с майором Игорем Тимофеевым. Тимофеев располагал небольшими силами, соотношение сил было примерно таким же, как у Хаттаба с 6-й ротой, но тут была принципиально иная ситуация. Во-первых, для Гилаева не было такой острой необходимостью пробиваться по телам вот этих вот солдат. И ему было куда отступать, и он предпочел вариант, который, как ему казалось, дает ему больше шансов на выживание. И Тимофеев начал тут же немедленно его прессовать, он начал наводить на них артиллерию, начал наводить на них тяжелое оружие. И, в общем, Гилаев решил, что он столкнулся с авангардами какой-то очень мощной группировки, и надо уходить срочно. И они бросают лагерь в Раздольном и начинают руслом реки пробиваться на север к Комсомольскому. В Комсомольском в это время идут зачистки, но подходы к селу с юга прикрываются очень небольшими силами. Там небольшие части 503-го мотострелкового полка, и вот на них обрушивается буквально кувалда, на них обрушивается орда в более чем 1000 боевиков сразу. В этой речной долине гранатометный взвод оказывается застигнут на позиции. Гилаевцы его прошли буквально людской волной. То есть в момент, когда эти улитки АГСов высадили все сразу, их просто там захлестнула эта волна. Причем боевики были жутко измотанными, первое, на что они накинулись, были сухие пайки. И оттуда они тут же двинулись на Комсомольское. Опять же, вопрос о том, как у нас был организован обмен информацией. К тому моменту уже неподалеку от Комсомольского были взяты пленные. И сведениями, хотя бы вот в формате боевиков очень много, боевиков просто как грязи, командование уже должно было располагать. Но, судя по всему, не располагало. Потому что в Комсомольском буквально с одной стороны входят боевики, а с другой там продолжается проверка паспортного режима. Буквально вот 5-6 марта Комсомольское начинает заполняться боевиками. Это довольно крупное село. Оттуда бежит гражданское население. 6-го, причем наши пытаются организовать зачистку совершенно неадекватно малыми силами. Там гибнет группа бойцов спецназа МВД. При этом, значит, люди оттуда бегут, люди располагаются в временном лагере. Причем с ними же еще выходит некоторое количество раненых боевиков. Их потом оттуда очень ловко украл буквально спецназ ФСИН, который туда же подтянули. Но, в общем, село наполнено боевиками, и это все, это уже крепость. При этом Гилаев отлично понимает, что ему сейчас надо каким-то образом оттуда уходить, потому что, да, к этому моменту осаждающих было меньше, чем осажденных, но он же тоже не дурак. Он прекрасно понимал, что скоро осаждающих станет сильно больше. К Комсомольскому подтягивались армейские части. Кстати, там вовсю участвовал в этой осаде наш нынешний начальник генштаба Валерий Герасимов. Причем, ну, по нынешним меркам Герасимова относится скептически. Но вот по поводу его роли в осаде Комсомольского, там скорее положительно о нем отзывались. У наших получается ситуация, когда противник находится в селе и деваться ему оттуда некуда. Гилаев не стал, что называется, умирать, и он 9 числа уже с небольшим отрядом из села ушел, и он смог пробиться. Но вот, собственно говоря, выжили именно те, кто кинулся на прорыв сразу, несмотря на усталость, несмотря на общее истощение. Когда вот поняли, что фокус не удается и рассосаться по селам не получается, вот те, кто кинулся обратно в леса юго-западной Чечни, вот эти выжили. И Гилаев в том числе. Но там буквально каждый день сокращал шансы на прорыв, потому что наши возводили все новые опорники, выставляли минные поля, подтягивали тяжелое вооружение. И, в общем, Комсомольское начали утюжить просто со всех сторон. Причем, ну, надо понимать, что к этому моменту у сторон уже не было вообще никаких сантиментов по отношению друг к другу. Когда они прорывались в само Комсомольское, то там, например, они подбили танк. Причем у экипажа еще была связь с товарищами, и они буквально там оттуда, экипаж сообщал, что боевики ходят по танку, они пытаются открыть люки. В конце концов, они вышибли люки. Командиру танка отрезали голову, и его часы потом нашли. По официальным данным, у убитого боевика. По неофициальным данным, у живого боевика. И убитым он стал именно после того, как у него нашли часы погибшего командира. Комсомольская начали просто мешать землей. Просто безыскусно месить. С земли, с воздуха, ствольная артиллерия, реактивная артиллерия, ТОСы вот эти вот, которые сейчас солнцепёк, тогда была более ранняя версия, которая называлась Буратино. Оттуда пытались пробиться. Но это как, чем дальше, тем кровавее эти попытки становились. Потому что люди, боевики выкатывались на мины, они оказывались под огнем шилок, под огнем танков, стрелковки. В общем, чем больше пытались, тем больше помирали. Причем там было огромное количество очень экзотических персонажей, включая даже, если не изменяет память, пару сикхов. Это потому что всяких иностранных маджахедов туда понаехало довольно много, и вот в Комсомольском их было целое сборище. Уйгуры, арабы, турки. Вообще, если говорить об иностранном участии во Второй Чеченской войне, то там оно, конечно, было все гораздо более пестро, чем в Первую войну. Больше всего было по понятным причинам арабов, но было довольно много народу из Турции, из Средней Азии, и вот совсем уж экзотика, включая за время войны одного немца, немецкого немца, и одного японца. Вот, самурай там в плен попал. Но это было уже несколько позднее. Ну вот, при этом Комсомольская почему-то все равно пытались взять пехотными штурмами, хотя, в общем-то, можно было продолжать просто дубасить их до заикания, но и, в общем, там несколько десятков человек-то с нашей стороны за время осады погибло. И, кстати говоря, вот видеорепортажи именно из Комсомольского, ну, очень любят во всяких документалках, клипах про Чеченскую войну. Вот если ты видишь изгвазданное, вот тонущее в грязи вот село, по которому солдаты, похожие на бродяг, вот перемещаются, то это вот, скорее всего, вот оно, это Комсомольское. И к 20 числам марта они начали сдаваться. Потому что все, уже находились в состоянии полного истощения. Там накапливались раненые. Один боец потом вспоминал, что он забегает в подвал, там сидит боевик. Он выскочил оттуда, как ошпаренный, кинул туда гранату. А боевик там просто был, у него уже гангрена была, и он от боли уже ничего не соображал. Он там просто сидел и ждал, пока его гранатами закидают. Кстати говоря, опять же, женщин-снайперш приписывают ко всем конфликтам на свете, но вот Комсомольское это было именно то место, где пара экземпляров нашлась. Это были не прибалтийские биатлонистки, это были чеченки, но тем не менее они там нашлись. Известен тоже репортаж, когда вот там такая Липа Белуева, вот такая пришибленная тетечка, говорит, что ей вот дали снайперу, и она двух солдат из нее убила. И еще одна с мелкокалиберной спортивной винтовкой там была встречена, ну и просто закидали вогами из-под ствольников. В итоге Комсомольская стала вторым по массовости жертв сражением войны с претензией даже на первое. Это было был такой достаточно грубый штурм, достаточно тяжелая операция. Причем там был, например, момент, когда у боевиков осталось несколько трупов наших, и там сержант буквально пошел на переговоры. Ему били по морде, там угрожали оружием, но в конце концов наши трупы отдали, а в обмен там несколько погибших и тяжелораненых боевиков тоже эвакуировали. В общем, такая мрачная история, но это была однозначная, хотя и дико брутальная победа. В общей сложности там осталось, по данным МЧ, там находилось более 800 непогребенных трупов боевиков. И это хорошо билось с количеством оружия, которое там было обнаружено. А с учетом потерь на подходах, там и до 1000 покойников. Ну и у нас 80 человек погибшими. И, кстати говоря, в плен сдалось в конце почти 80 человек, но очень мало кто из них дожил до суда. Как говорится, желающие могут относить это насчет раненых, но, скажем так, не только в силу смерти от ранений они не дожили до суда, по большей части. Но там многие пленные вообще были инфернальные абсолютно персонажи, там, включая персонально таких, которые засветились на всяческих снафф-видео с отрезанными бошками, и, ну, вот то, что я рассказал про танкиста. То есть, такая тяжелая была война и жестокая очень. И тут уже сантиментов-то ни у кого не оставалось. Пока все это вот шло, битва в Аргунском ущелье, вот, добивание в Комсомольском, там произошло еще несколько любопытных событий. В частности, был захвачен живьем Салман Радуев. Это был не то чтобы самый влиятельный, но точно один из самых одиозных полевых командиров. Он прославился в кавычках захватом заложников в Кизляре зимой 96 года. И тут была действительно красивая операция, стало известно от агентуры, начали все-таки заводить агентуру в рядах боевиков, и от нее стало известно, что вот он будет в определенный момент в селе Новогрозненска с не очень большой охраной. Причем подгадали под намаз, и туда подъехала группа захвата из альфовцев, которая буквально вломилась в дом, выдернула Радуева и его заместителя по финансам оттуда просто как репку, и утащили с собой. Радуев стал единственным полевым командиром такого ранга, кто был схвачен живьем и осужден. Он сидел в колонии в Соликамском, севернее Перми. Но через несколько лет он умер от последствий своих ранений, потому что у него в голове были титановые пластины после тяжелого ранения весной 96-го, и они требовали периодического обслуживания. И вот там, конечно, никакого обслуживания ему не дали. И, в общем, помер он, так сказать, заслуженной смертью. Вообще, вот на тот момент многим казалось, что война в Чечне уже закончена. 29 февраля был взят Шатой еще. По поводу Хаттаба еще не было ясности, сколько там народу ушло и насколько серьезную опасность они представляют. По поводу Гилаева вообще никаких вопросов не было, что там его отряд был разбит. А многие группы сдавались в плен по отдельности, уже без особой помпы, но вот уже потому что деваться было некуда. И казалось, что, в общем-то, организованный этап войны в Чечне закончен. Ну и тем более, что для общества внутри России это был момент такой едва ли не эйфории, потому что чеченские боевики к тому моменту приобрели какую-то жуткую инфернальную репутацию, что это вот какие-то монстры труднопобедимые. И вот тут сначала Грозный, потом вот Комсомольское, Аргунское ущелье. В общем, это выглядело, конечно, очень впечатляюще, тем более со всей этой экзотикой, мертвые арабы. В общем, такое было, да, ощущение у людей, что вот армия 12 языков пришла, ее разбили. Но на самом деле все было, конечно, намного сложнее. Боевики совершенно сознательно оставляли в тылу группы, которые должны были потом начать партизанскую войну. И это, в принципе, уже можно было понять по событиям даже зимы и начала весны, когда в тылу начинали оживать какие-то группировки. Когда в Аргуне во время контрудара Хаттаба, когда из подполья вышли в том числе местное подполье, когда в Шали вышла тоже часть местного подполья. То есть предстояла очень жестокая и тяжелая партизанская террористическая война. Но насколько тяжелая и жестокая и длительная она окажется, никто еще не знал. Ледяной душ, он через некоторое время уже весной 2000 года случился, когда в юго-восточной Чечне у Жени Ведино была разгромлена маленькая колонна пермского ОМОНа. А там что, собственно, произошло? Там абсолютно раздолбайски организовали выезд на зачистку, то есть поступил приказ командования группировки, они выехали на зачистку небольшого села в глубине гор в сопровождении буквально единственного бронетранспортера. Причем это поскольку были ОМОНовцы, то у них в общем-то, тактической подготовки для общевойскового боя у них как таковой не было. Вот в этом самом Жене Ведино на окраине у них там закипел двигатель у одной из машин. Никто при этом даже не стал вылезать из автомобилей, а там село оказалось набито боевиками. Машины и БТР были расстреляны, ОМОНовцы несколько часов вели бой, но они заехали уже достаточно далеко, чтобы им можно было помочь, и выбралось буквально несколько человек, а больше 40 человек погибли. Причем несколько человек попали в плен и им отрезали головы. Я, кстати, для меня это такая тоже личная история. Я маленький был, но я помню просто похороны, когда их привезли в Пермь. Это, конечно, был абсолютно такой жуткий момент. И до сих пор у нас вот на Южном кладбище там несколько могил есть. Человек 20 увезли в Березники, там это городок в области. И это был ледяной душ, на самом деле. Потому что ожидали, что война близка к завершению, но выяснилось, что она ни черта не близка к завершению. Сначала были еще попытки списать это все на бездарную подготовку самой вот этой конкретной операции, но вскоре нападение на колонны пошли просто потоком. И стало ясно, что впереди у нас большая, напряженная, долгая война, которая уже была совершенно другой по характеру, чем то, что было до сих пор.
То есть это только прелюдия была, по сути?
Ну, тут прелюдия, не прелюдия. Понимаешь, интенсивность потерь, она снизилась резко. То есть вот по уровню интенсивности потерь, вот 99-2000 годы, они затыкали за пояс все остальное. Но по общему количеству, да, потом, после активной фазы погибло больше народу, чем до нее, потому что, хотя меньше каждый день погибало, но это все длилось и длилось и длилось годами. И это еще не началась даже масштабная террористическая кампания. Она пока ограничивалась вот этими взрывами домов в Москве и Волгодонске. А потом ей предстояло уже развернуться в полную силу. Но это будет несколько позднее.
Это, знаешь, вот прям слушаю тебя и ловлю себя на мысли, что, по-моему, я примерно понимаю, как будут развиваться события с украинской как бы кампанией.
Ну, там, да, там уже началось. Вот если говорить про Украину, ну да, мы имеем против себя 30-миллионную террористическую организацию, технически развитую, со всей, так сказать, мощью технологической, разведывательной и прочее.
И самое страшное, информационный.
Информационный вообще любой. То есть, с любой точки зрения, диверсионно-террористическая война, с которой мы дело имеем сейчас, это совершенно не то, что было тогда. Это более продвинутая вообще с любой позиции.